Вы живете не в лесу и не в палатке? Значит, у вас есть вопросы к эксперту в области ЖКХ Ольге Колоколовой. Звоните, разберемся. Телефон прямого эфира 261-88-67. Домоуправ.
14 часов 6 минут в Перми. Всем добрый день. Это программа «Домоуправ». У микрофона Юлия Хлобыст. За звукорежиссерским пультом Александр Назарчук. И эксперт в сфере ЖКХ, постоянный соведущий этой программы Ольга Колоколова. Добрый день, Ольга Аркадьевна.
Добрый день.
Ну что ж, много вопросов у нас накопилось таких общих, глобальных, я бы даже сказала. Но есть, наверное, вопрос у наших слушателей, поэтому сразу же озвучиваю, что у нас есть мобильный эфирный телефон. Он работает 8-963-870-1000. Ваши сообщения, ваши вопросы ждем на смс, вайбер, ватсап, телеграм. Есть эфирная ICQ 404-582-017. И сюда тоже ждем ваши вопросы. Ну и чуть позже включим наш эфирный телефон, который вот у нас, к сожалению, не совсем правильно указан в ролике. 2-066-066, телефон прямого эфира. Ну, постоянные слушатели знают, а те, кто только присоединился, мы будем постоянно напоминать. Начать бы хотела вот с чего. Событие, которое буквально вот на прошлой неделе в сфере ЖКХ, в сфере ЖКХ Пермского края, я бы так сказала, оно достаточно громко прозвучало в связи с тем, что у нас идет такая борьба между снабжающими, ресурсоснабжающими организациями, тепловиками и общественностью. Так вот, Пермская сетевая компания более чем в 10 раз увеличила свой уставный капитал. Был он у них 118, ну, почти 119 миллионов рублей, а стал 1 миллиард 191 рубль. Но не просто так деньги вложили, а, значит, ПАО «Т-Плюс» передала Пермской сетевой компании свои сети. Ну, и вот, как пишет газета «Коммерсант», значит, одни эксперты считают, что все-таки передача имущества связана с какими-то законодательными требованиями к единой теплоснабжающей организации, которая является Пермская сетевая компания на территории края. А другие все-таки считают, ну, например, как бывший директор Т-Плюс Сергей Богуславский, что вот это перемещение актива, скорее всего, связано с решением тарифных проблем. Вот вы бы как здесь ответили?
Я думаю, что проблема комплексная, и, наверное, решение тоже придумано комплексное. На самом деле, Т-Плюс достаточно большая компания, которая занимается и производством, и транспортировкой, и продажей коммунального ресурса. Соответственно, ну, как любой предприниматель, большой, там, небольшой, имеет право на какую-то модернизацию своих, там, своей деятельности, на выделение каких-то дочерних предприятий, что, собственно говоря, и происходит. То есть ПСК – это дочерние предприятия. Но при этом, конечно же, понимая, что они монополисты, они должны делать это в рамках закона. С чем бы это ни было связано, с законодательством, с тарифами, там, с какой-то там, ну, с минимизацией, может быть, затрат, потому что в последнее время они, ну, трепетно относятся к производству, потом к сбыту, то есть выделяют как-то эти сферы деятельности, и, может быть, с этим действительно связана вот эта передача. Здесь ведь есть достаточно много контролирующих организаций, которые могут нам сказать, правы они или нет. Во-первых, когда передаются активы, за этим следит налоговая инспекция, да, то есть там и налогообложение соответствующее. Вот. А второе, это компетентные органы, да, то есть органы, значит, правоохранительные, если вдруг это что-то такое, там, увод каких-то там, не знаю, активов, которые там должны были каким-то образом там все-таки быть при производстве теплоэнергии. Вот. А, значит, ну и третье, это Федеральная антимонопольная служба. То есть поскольку это монополист, насколько он там действительно все это в правовом поле делает, это в конкретном случае, в конечном, можно сказать, Федеральная антимонопольная служба. Но, наверное, все-таки, да, я соглашусь с Богуславским, что это скорее все-таки тарифная политика.
Ну, конечно, что, да, тоже боролись ведь вот, да, против вот,
то
этих 40%.
То есть вроде как все же говорили, что такое ПСК. Ну, вот это вот какая-то вот не поймешь какая конторка. Ну, это я не себя сейчас цитирую, некоторых товарищей, да. Вот. И, может быть, даже они были правы, что вот у них там метр трубы здесь, да, 2 метра трубы, еще что-то. А здесь сейчас активы, чтобы все не переживали, что вдруг, если она там разорится, обанкротится, да.
С такими метрами, да, я не знаю, сколько.
Километрами теперь, труб, да,
уже,
вот. Теперь вроде как все вроде как, наверное, логично. Может быть, это связано действительно с этим. Может быть, соглашусь даже с Богуславским.
Хорошо, будем наблюдать за этой ситуацией.
Я думаю, что увидим в ближайшем будущем.
Тем более, что отрасль ЖКХ, сфера жилищно-коммунального хозяйства, сейчас, вот очевидно, она реформируется в Прикамье. Это, безусловно, связано с приходом на пост вице-премьера Антона Удальева, бывшего руководителя антимонопольного ведомства Прикамского, который стал, к тому же, еще и руководителем региональной службы по тарифам.
Замечательно.
Да, вот многие с этим связывают достаточно серьезные перемены в отрасли. Так вот, я напомню нашим слушателям, что полномочия Минстроя в сфере ЖКХ сейчас переданы в региональную службу по тарифам. Сам Минстрой сохранит за собой функции в области строительства и вопросы, связанные с аварийным жильем. Но и если говорить о реформах, то буквально вчера увидела информацию о том, что Федеральная антимонопольная служба России разрабатывает закон, который введет единые правила тарифного регулирования. Вот, хорошо, то есть мы пока не знаем, как это все будет, мы только ожидаем.
Можем предположить, да, или пофантазировать.
А давайте, кстати, пофантазируем. Вот как вы считаете, как все развернется?
Очень интересный, конечно, вопрос, потому что действительно там для теплоснабжения есть правила теплоснабжения, для газоснабжения есть свои правила, и в соответствии с ними поступают, естественно, и те, кто их производит, эти коммунальные ресурсы, и контролирующие органы, соответственно, смотрят за этим законодательством. Но вот тарифное регулирование, да, у нас всегда как-то вот казалось, что оно к каждой монополии относится по-особенному, да. То есть, когда встает вопрос, кто же кому чего должен, первым делом вспоминают газовиков, да. То есть, вот они как будто вот они самые главные, да. Вот, потом у нас идут тепловики, потом вот электрики, а потом уже бедный наш водоканал, ну, в смысле, Новогор. Вот. Угу. Как-то вот такое вот отношение. Может быть, оно как-то усреднится, может быть, сделают какие-то универсальные правила для тарифного образования, потому что специфика, конечно, бесспорно есть. Там газ от воды очень сильно отличается. Да? Вот. Пофантазировать можно. Надеюсь, может быть, пересмотрят политику того, что включают, например, в тариф невозможные к взысканию долги. Да?
Да.
То есть вот... потери, например, в сетях до определенного момента, да, то есть 30%, 40%. Ну, если если в тариф включать такие потери в сетях, соответственно, нужно понимать, что тогда и производителю этого коммунального ресурса, в общем-то, не очень хочется их ремонтировать, потому что потери все равно туда включат. Вот, долги то же самое, да, то есть если бы не включали долги, то, может быть, как-то с должниками разбирались по-серьезному, да. Вот.
Компании были заинтересованы взыскивать эти долги?
Да, понятно, что есть, конечно, такие истории, которые действительно невозможны к взысканию. Но, наверное, какую-то процедуру, да, вот включения в тариф, по крайней мере, вот этих двух составляющих, которые, наиболее, так скажем, сомнительные, да, с точки зрения потребителя. Мы сейчас говорим о потребителе. Потому что конкретный житель, он живет в своем доме и видит, есть должник в соседней квартире, у которого там 200 тысяч, 300 тысяч долгов. И понимает, что, в общем-то, с него и взыскать, может быть, невозможно, да, и никто не взыскивает, собственно говоря. И, с другой стороны, понимает, что в тариф этот долг ему включат. Вот, конечно, с точки зрения потребителя, это очень сомнительная такая составляющая тарифа.
Безусловно, но к этому мы еще вернемся, как бы к деятельности. Тут ведь не взыскивают не только, скажем, сами ресурсоснабжающие организации, которым сейчас зачастую напрямую идут платежи, но иногда платежи все-таки еще по старинке, они заходят через управляющие организации.
Да, и товарищество собственников жилья. Вы не забывайте, что здесь еще такая история, что на сегодняшний момент, даже если общее собрание собственников приняло решение о прямых расчетах с поставщиками ресурса, то исполнителем этой коммунальной услуги, не ресурса, услуги для жителя остается управляющая организация или товарищество собственников жилья. Соответственно, все перерасчеты, все возможные нормативные ОДН, это все обязанность управляющей организации, проверка счетчиков. То есть все равно работа ведется управляющими организациями и товариществами собственников жилья. Поэтому взыскивать в любом случае им в том числе тоже придется.
Это да, но зачастую, получается, мы уже отошли там в сферу управляющих организаций, но, тем не менее, зачастую там получается так, что вот эти самые управляющие организации, они не сильно-то бегут и разбиваются, да, там в усилиях все это контролировать.
Абсолютно точно.
Потому что все можно взять, по сути дела, собственника.
Ну, конечно, можно взять, но на самом деле не должно быть так. Потому что если собственник платит напрямую поставщику ресурса, соответственно, что остается у управляющей организации или товарищества собственников жилья? Содержание жилья, в которое входит, собственно говоря, техническое обслуживание и текущий ремонт. Сейчас это единый тариф, содержание жилья. Вот. Ну, естественно, ту часть, которую, значит, собственник считает, что он оплачивать не должен, потому что понятно, что воду он потребил, электричество потребил, кроме того, электричество очень легко можно отключить, значит, отопление он потребил, он заплатил, а потом и думает, ну, вроде как содержание, наверное, я не должен платить. Тоже неправильная, наверное, ситуация.
Безусловно, неправильно. Но, кстати, вот здесь вот вы начали говорить о том, что об отключении электричества, об отключении там других каких-то ресурсов. Вот смотрите, почему-то энергосбытовые компании, в смысле вот энергетики, да, не сбытовые, энергетики, у них как-то все это вот дело так построено, мы ведь очень давно платим им напрямую. То есть они эту систему выстраивали давно, долго, и сейчас, мне кажется, она у них уже настолько отшлифована, что вот, скажем, я в свои своих коммунальных там свою жилищно-коммунальную плату вношу, например, энергетикам через сайт. Это, пожалуй, энергетикам и газовикам. А вот что касается пока воды и тепла, я никак не могу разобраться в этой страшной системе, потому что ну реально страшно. То есть если раньше мы кидали там вот свои квиточки с данными по счетчикам где-то в управляющей компании, потом она у нас переехала. В общем, там целая история, разобраться невозможно. То есть, по сути дела, они еще находятся в таком зачаточном состоянии по работе с потребителями, собственниками.
Ну, потому что на самом деле, Юлия, я вам открою большой секрет, так. Потому что это не их работа. На самом деле, управляющая организация ТСЖ, пусть неправильно, пусть как-то, может быть, вот с точки зрения потребителя, да, с точки зрения поставщика ресурса, были придуманы именно за тем, чтобы они разбирались с потребителем.
Подождите, а что касается газовиков и этих, как его, электриков?
В том числе. В том числе.
Но там-то все ведь напрямую, и все очень четко.
Нет, есть жилищный кодекс. Понимаете? Там написано, что все коммунальные услуги предоставляет кто? Управляющая организация и товарищ собственников жилья. Либо нужно менять эту систему, что не являются управляющие организации и товарищество собственников жилья исполнителем коммунальной услуги. Является поставщик ресурса. Тогда все понятно, да? То есть они затраты, например, на абонентские службы начинают вносить в тариф. Сейчас они, как они могут внести в тариф, например, затраты на абонентскую службу? Это не их полномочия вообще, это не их обязанность. Это обязанность управляющей организации и товарищ собственников жилья. Поэтому, когда вы думаете, кто должен принимать показания, по идее, управляющая организация ваша или ТСЖ. А они уже перенаправлять поставщику ресурса. Вот это правильно будет. Это их обязанность.
Я все-таки вот не совсем понимаю, потому что, опять же, вот в ситуации с энергетикой, с электричеством, в ситуации с газом, все идет напрямую, никакого отношения, скажем, та же управляющая организация.
Вы очень сильно удивитесь, Юлия, ваша организация управляющая или ТСЖ имеет договор на электричество, хотя бы для, значит, содержания мест общего пользования. На подкачку ресурса, например, там, я не знаю, на освещение лестничных клеток. Есть этот договор. Так вот он, этот договор, в нескольких вариантах существует. Либо только на вот эти вот места общего пользования, ОДН, да, общедомовые нужды, либо на полную поставку электричества. Потому что нас замечательный закон об энергосбережении что обязал? Обязал установить общедомовые приборы учета. А общедомовой прибор учета предполагает, что расчет по нему. Вот, значит, если у вас управляющая организация или товарищ собственников жилья заключают договор, они рассчитываются по этому общедомовому прибору учета. По крайней мере, приходит счет, где видно, вот начальные показания, вот конечные показания. И понятно, что вы можете весь баланс по каждому своему дому проверить. То есть сколько на общем счетчике, сколько на индивидуальных, сколько на счетчиках, которые освещают там лестничные клетки или там подкачивающий насос или лифт. Вот. А если у вас прямые расчеты, то ваша управляющая организация видит только кусочки этой оплаты, да? И вы тоже не можете проверить, а правильно ли начисляется электроэнергия? Я вам более того могу сказать, что в тех домах, которые, ну, старые постройки, и где большая часть потребителей не поменяли приборы учета на двухтарифные, там нет никаких ОДНов, потому что на самом деле общедомовой прибор учета, он показывает два тарифа, день и ночь. А значит, если сложить индивидуальные приборы учета и места общего пользования, то в киловаттах, конечно же, это будет больше, да, а в рублях нет. Поэтому там, в принципе, можно не начислять ОДН. А энергетики, поскольку у них, у каждого отдельный с вами как бы договор, они его начисляют в любом случае.
Подождите, то есть вы хотите сказать, что вот то, что вот на моем конкретном примере, то, что, например, я плачу газовикам напрямую там на какой-то сайт, да, значит, поставщикам света, электричества плачу, значит, на другой сайт, на отдельный сайт, и при этом управляющая компания здесь у меня, ну, в общем-то, не задействована. И мне, как потребителю, как собственнику, это очень удобно. То есть это какая-то неправильная кривая схема.
Нет, это правильная схема. Но эта схема, так скажем, придуманная после того, как уже появился жилищный кодекс в 2005 году. Вот. Эта схема прямых расчетов, она была, насколько я помню, в 2011 году введена. То есть раньше нужно было оплачивать в обязательном порядке управляющей организации и товариществу собственников жилья. Она правильная, может быть, но из идеологии того жилищного кодекса, который был когда-то в 2005 году принят, она не должна быть такой, да? Она появилась, так скажем, в связи с тем, что появились недобросовестные управляющие организации. Вот. И был придуман такой метод, но при этом, значит, не было исключено очень важное звено. Вот смотрите, коммунальный ресурс входит в дом, да, где стоит общедомовой прибор учета.
Так.
Вот, например, вода входит в дом. Вот здесь это еще коммунальный ресурс до входа в общедомовой прибор учета. У вас из крана течет коммунальная услуга. Понимаете? То есть каким-то неведомым способом, неизвестно каким, ресурс вот на входе в дом из крана превращается в коммунальную услугу. Вот. И причем превратить эту ресурс в эту услугу должна управляющая организация и ТСЖ. Понимаете? То есть либо мы меняем всю схему, то есть хорошо, все платят отдельно, но тогда исполнитель тот, кому платят. Понимаете? Вот. А у нас по-другому. У нас до сих пор исполнитель коммунальной услуги, управляющая организация или товарищ собственников жилья. Поэтому я говорю, это кривая схема. Может быть и правильная, но кривая. Ну, что теперь делать?
Я правильно понимаю, что для того, чтобы вот эти все... То есть, еще раз, вот смотрите, я как собственник, да и многие, наверное, наши слушатели, им удобнее, скажем, там, я не знаю, там раз в месяц там, или сколько там, значит, платить напрямую поставщику услуги, да, скажем, за свет, за газ, за тепло, за воду и отдельно поставщику услуги, который обеспечивает дом в плане текущего содержания и текущего ремонта.
Не знаю, Юлия. Вот скажите, лучше 8 квитанций или одна? Хороший вопрос.
Знаете, для меня хоть 10 квитанций, самое главное, чтобы, скажем, вот мои данные, например, да, там данные моего индивидуального прибора учета, они доходили. Сейчас я так понимаю, что они практически не доходят, потому что, ну, я не знаю, там, я передаю на какие-то автоответчики безумные.
Поэтому я вам и говорю, что это же не обязанность ресурсоснабжающей организации. По идее, это вообще не ее деятельность собирать показания индивидуальных приборов учета, потому что индивидуальный прибор учета находится на границе кого с кем, на границе ответственности между потребителем и управляющей организацией, понимаете, а не ресурсоснабжающей организацией. Это существует правильная граница между ресурсоснабжающей организацией и потребителем только в одном случае, при непосредственном управлении. У вас ведь не непосредственное управление?
Нет.
Вот, Юля, понимаете, вот в чем собака, собственно говоря.
Хорошо, как, по-вашему, должна выглядеть идеальная схема, ну, к которой мы должны стремиться, как, значит, удобная для нас, для собственников, и понятная и справедливая для ресурсоснабжающих компаний?
Очень просто. У вас есть управляющая организация или ТСЖ, которую вы выбрали собранием, законным собранием. Вот сейчас вы рассказали слово «идеальное», значит, законное собрание, там, правомерное собрание. Выбрала управляющую организацию ТСЖ. Вот как только выбрали, вот эта головная боль всех платежей, всех сбора информации, там, работы с жалобами, там, по, значит, качеству коммунальных услуг или там качеству жилищных услуг, это головная боль управляющей организации, в хорошем смысле, и товарищ собственников жилья. Почему? Потому что они должны на этом зарабатывать деньги. А вот эта замечательная управляющая организация ТСЖ и должны вовремя, законно и в полном объеме, который, значит, перечислили им потребители, оплачивать ресурсоснабжающим организациям и подрядчикам. Вот это идеальная схема. Но в связи с тем, что есть и недобросовестные потребители, да, то есть все ведь знают про магниты на счетчиках, к сожалению, да, про всякие, ну, другие безобразия, не будем говорить про них, да. А вот, есть недобросовестные, значит, управляющей организации ТСЖ, есть и монополист, на самом деле, не слишком добросовестный, да, вот. Придумана была такая схема прямых расчетов, но вот вы, Юля, голосовали за прямые расчеты?
Я нет.
Вот. Поэтому наши замечательные управляющие...
А я вам открою, Ольга Аркадьевна, тайну, я из-за своей управляющей организации не
безобразие, голосовала. Юля, безобразие.
Конечно, безобразие.
Вот смотрите, на самом деле, вот Это замечательная, пусть даже кривая, но законная вполне схема. Она придумана была как? То есть в жилищном кодексе написано, что только если собрание, общее собрание собственников проголосовало за эти прямые расчеты, вот это тогда действует, понимаете? А вот в большинстве же случаев это называется агентский договор. Ваша управляющая организация заключает с этим же поставщиком ресурса агентский договор, что они там собирают или сами, или через кого-то, да, то есть есть же там ИРЦ, КРЦ, там всевозможные, я не знаю, напрямую ли вы платите там электрикам и тепловикам, ну, электрикам и газовикам, наверное, да, в силу сложившихся отношений. А по тепловикам там же очень много было разных конторочек, которые, через которые получали тепловики, не на свой расчетный счет первоначально. Пусть даже это дочерние предприятия были и еще какие-то. То есть эта кривая схема, она была придумана не от хорошей жизни на самом деле.
Увы, ах. Ну что ж, я напоминаю, что у нас сегодня в программе «Дума управ», как, впрочем, и во всех программах «Дума управ», эксперт в сфере ЖКХ Ольга Колоколова. У Ольги Аркадьевны есть приемные. Ее телефон 210-10-61. Вы можете после эфира, например, звонить и задавать вопросы по телефону этой приемной. У нас работает мобильный эфирный телефон 8-963-870-1000. Можете отправлять свои вопросы на смс, вайбер, ватсап, телеграм. Есть эфирная ICQ 404-582-017. Мы сейчас прервемся на рекламную паузу, затем выпуск федеральных новостей. Ну а после этого уже вернемся в программу «Домоуправ». Часов 33 минуты в Перми. Продолжается программа «Домоуправ». У микрофона Юлия Хлобыст и постоянный эксперт в сфере ЖКХ Ольга Колоколова. Ольга Аркадьевна, добрый день.
Добрый день.
Как-то мы ушли от таких общих, да, глобальных проблем к частности. Но, и тем не менее, ну, это тоже такая глобальная достаточно проблема. Вот если, скажем, реформа тарифа образования там будет и на федеральном уровне, и у нас на краевом уровне, а, возможно, вот это вот реформирование наведет порядок, я имею в виду в сфере тарифа образования, но то остается такая сфера, как, скажем, деятельность, регулирование деятельности управляющих организаций. Вот у меня такое ощущение, что в сфере лицензирования и вообще в сфере деятельности управляющих организаций сегодня такой как бы бардак существует до сих пор.
Очень многие надеялись, что когда в 2015 году введут лицензирование, то вот те недобросовестные организации, которые там существовали, они прекратят свою деятельность.
Не то чтобы не прекратили, да. Что они по две лицензии получили.
Они вперед всех лицензий получили. Мы вот не с первого раза получили, мы, конечно, двоечники, как Светлана Григорьевна, значит, Токмакова мне сказала, двоечники вы. Вот, значит, не совсем правильно сайт заполнили, понимаете? С 20-летним опытом работы неправильно сайт заполнили.
А это вот самое важное,
да,
в управлении,
да,
домом.
А вы знаете, как особо недобросовестные получили лицензии? Они просто сделали нулевые лицензии с нулевым управлением домами, да, понимаете? То есть не нужно подтверждать, что ты управляешь, не нужно сайт заполнять, потому что у тебя ноль домов. А потом перевели из своих старых управляющих организаций в новые управляющие, которые уже получили при нулевом количестве домов лицензии. Вот и все, понимаете? То есть наш хитрый русский человек, он обойдет любые, видимо, законы. К сожалению, действительно, да, сколько бы, ну, вообще не смешно, конечно, а грустно было бы, лицензирование не решило какой-то серьезной проблемы. Конечно.
Нет, но ведь идея-то была правильная.
Может быть,
дать, по сути дела, вот этим управляющим организациям, ну, я не знаю, какой-то статус, что они действительно могут выполнять какие-то работы.
Может быть, да.
Услуги.
Но пока вот деятельность по лицензированию, ей 2 года. И бывают такие казусы, как, например, да, значит, лицензируются только управляющие организации. Товариществом собственников жилья не обязательно получать, то есть, ну, и не нужно вообще получать эту лицензию, потому что, ну, это немного другой статус, некоммерческая организация, вот. То есть и не особо, конечно же, контролировалось, как выполняются требования по заполнению сайта реформы ЖКХ. Есть ли там товарищество собственников жилья? Есть же такие, знаете, вот, ну, единицы, конечно, остались, но товарищество собственников жилья, которыми реально управляют председатели, вот еще с 1900 каких-то там годов, угу, вот они просто уникальны. И они просто не всегда себе могут позволить приличного юриста, там, экономиста, который бы все это выложил на сайт, и у них вообще не было, был пробел в заполнении этих сайтов. Что делают некоторые недобросовестные управляющие организации, они ищут такие ТСЖ, приписывают дома, потом делают какие-то там, значит, протоколы не особо законные, пишут в лицензионную комиссию, а лицензионная комиссия не то чтобы... Нет, у нее есть инструкция, собственно говоря, как поступать. Они смотрят, есть протокол, есть заполненный сайт, значит, все. Добросовестность заполнения этого протокола, то есть они не сличают же подписи, как сличать? Это не избирательная комиссия, которая может карточки регистрации, да, поднять, посмотреть, та подпись, не та подпись, но до этого еще лицензионная комиссия не дошла, слава богу, да, вот. И, естественно, включают в лицензию, а потом товарищество собственников жилья бегает и судится, и пытается исключить из лицензии дом, который, собственно говоря, не принимал никаких решений о смене способа управления. Вот. Там тоже есть такие истории, что ого-го.
То есть, на ваш взгляд, вот это самое лицензирование, это ненужная абсолютно вещь?
Может быть, и нужная, понимаете? Но в данном конкретном случае, нет, тогда нужно как-то по-другому его определять. По профессионализму работников, по опыту, значит, в работе.
То есть, явно не по заполнению сайта. Заполнение сайта,
нет, это должно быть второстепенно. Да, конечно же, да. Кроме того, если вот такая история, когда дом меняет способ управления, значит, вот мы просто посмотрели практику в других даже регионах, получается, что для того, чтобы исключить из лицензии недобросовестно включенный туда дом, нужно идти и судиться. Вот, ну, как бы очень-очень серьезная ситуация на самом деле. Вот, понятно, что ей и правоохранительные органы заинтересовались уже, и жилищный надзор в том числе, и, наверное, придется с какими-то законодательными инициативами выходить по этому поводу. Но вот, к сожалению, вот такой пробел, да. То есть формальное отношение к лицензированию.
Я вот смотрю, что сегодня происходит, да, на рынке именно управляющих организаций и управляющих компаний, товариществ собственников жилья. И вот у меня нет четкого понимания, как этот рынок можно регулировать, как сделать его прозрачным, понятным и, самое главное, эффективным. Потому что ведь сейчас на кого уповают? На эффективного собственника. Но это, знаете, мне кажется, это какой-то замкнутый круг. Потому что управляющие организации говорят: ребят, вы там самоорганизовываете, значит, там, советы домов давайте, значит, там, и так далее, потом идите проверяйте нас, значит, контролируйте. Но мало того, что собственники, во-первых, они не привыкли, ну, у нас 70 лет все по-другому было, да, и тут мы лишь вот 25, значит, и то, когда это старые большие дома, то очень сложно эту махину повернуть.
Конечно.
Это с одной стороны, с другой стороны, опять же, контролировать управляющие организации вот просто собственникам без того, чтобы иметь, не имея никаких полномочий на то, по сути дела, ну, это, я не знаю, это просто убиться можно.
Ну, смотрите, Юлия, наверное, все сложно, а может быть, даже все просто. На самом деле уровень доверия не только к процедуре выбора способа управления, а вообще к любым процедурам, включая и выборы в том числе, сейчас в обществе достаточно низок, да? Вот. И это связанные вещи. Сколько человек ходит на собрание? Ну, 10-15. Причем, если в доме все хорошо, то еще меньше. Да? Если в доме есть какой-то негатив, то да, придут те, которые хотят высказать это мнение, которые понимают, что там они уже обращались и в ИГЖН, и в прокуратуру, и всюду обращались, и кто-то там эту управляющую организацию прикрывает, не дай бог, да. Тоже такие ситуации бывают, к сожалению. Но, наверное, это общероссийская проблема, связанная не только с рынком ЖКХ, но со всей, собственно говоря, действительностью. Когда должны быть нормальное судопроизводство, да, должны быть нормальные как бы конкурентные отношения, да, а, соответственно, должно быть нормальное ограничение монополистов. То есть это какие-то вещи, которые, ну, общего характера. То есть и здесь просто вот такая сфера ЖКХ, она очень близко к потребителю, очень близко. Конечно, если конкретный дом задастся целью сменить управляющую организацию и самоорганизуется, он это сможет сделать. На самом деле уровень, по крайней мере, законодательной грамотности, юридической грамотности сейчас у населения, он высок, потому что жилищный кодекс поменялся в 2005 году, вот 12 лет. Этому почти 12 лет жилищному кодексу, все-таки уровень повышается. Знают, куда жаловаться, знают, как жаловаться. И слава богу, что вот, несмотря на то, что мы ругаем это, да, такое как бы отношение к лицензированию, да, что вот появился сайт реформы ЖКХ, по крайней мере, там можно посмотреть, какая у вас управляющая организация. Зачастую многие даже и не знают, да, то есть платят, куда платят, что платят, есть ли у нее отчеты. Вот, сейчас будет еще с 1 июля сайт ГИС ЖКХ, где, ну, не знаю, насколько, конечно, передумает государство или нет, что если, значит, до конца года не будут размещены там лицевые счета, можно не платить коммунальные услуги, жилищные услуги. Вот, не знаю, не знаю. Потому что, судя, например, по очень популярному сайту по капремонту, который подвисает периодически, и нельзя посмотреть свой дом, не зайти, значит, в программу. А вот, не знаю, как это все будет, когда загрузят в такую махину все лицевые счета, да, всех потребителей, это будет, наверное, весело. А если их еще отдельно, то есть не один на одного человека, у тепловиков один, у электриков другой, газ, вода, вот, весело будет.
Да, ну, будем опять же смотреть. Смотрите, с 1 июня появились изменения в оплате услуг ЖКХ. Превышение нормативов потребления коммунальных ресурсов теперь будут оплачивать не жильцы, а управляющие компании. Речь идет об общедомовых услугах: горячей, холодной воде, электричестве, отоплении, водоотведении. Значит, управляющая компания не вправе выставлять жильцам счет, который превышает норматив. Даже если положено в месяц, предположим, 100 кубометров воды, а дом потратит 120, то разницу обязаны покрыть коммунальщики.
Я вам открою страшный секрет, Юля.
Давайте.
На самом деле, у управляющей компании ТСЖ, даже у ресурсников, есть только те деньги, которые заплатил потребитель.
Собственник, да.
Никакая управляющая организация, ну, по крайней мере, на сегодняшний день, не будет из своей прибыли или еще из каких-то других ресурсов платить те деньги, которые, собственно говоря, она не должна платить, и которые не потребила. Да, понятно, борьба за экономию, нужно там утечки, там какие-то там проверки счетчиков делать, там, ну, понятно, что есть недобросовестные потребители. Но при этом что сделали, что сделал законодатель? Он вынес, так скажем, потребление коммунальных услуг на общедомовые нужды из коммунальной услуги в жилищную услугу. А что у нас сегодня такое жилищная услуга? Это так называемое содержание жилья. Куда входит? Техническое обслуживание, текущий ремонт и вот это замечательное ОДН. Понимаете? То есть потребитель не получит в строчке коммунальных услуг сверхнормативный ОДН. Он где его получит? Он получит его в жилищных услугах. Управляющая организация отчитается, ну, я так понимаю, это мы увидим, конечно, в следующем году, поскольку отчеты мы увидим за 17-й год, в 18-м, да, в первом квартале, во втором квартале. Сверхпревышение этого норматива ОДН наверняка поставят именно в строчку отчета по содержанию жилья.
То есть что сделали законодатели?
Они уменьшили возможность ремонтировать и содержать. Просто, ну, как, это как сообщающиеся сосуды, понимаете? То есть там, где стало меньше, где-то стало больше. Вот и все. К сожалению.
К сожалению, так. Вот на этой негативной ноте, ну, пока такой, но мы же ждем, что у нас...
Может быть, будет по-другому. Да. Еще ведь законодатель у нас очень такой умный. Может быть, к 2018 году он возьмет и снова изменит закон.
Ну, это мы говорим про федеральный уровень, а у нас-то на региональном уровне, я думаю, что, в общем-то, мы о каких-то изменениях совсем скоро уже узнаем в связи с реформированием Министерства строительства и ЖКХ.
Будем надеяться о положительных.
Будем. Напомню, что сегодня в программе «Домоуправ» была эксперт в сфере ЖКХ Ольга Колоколова, приемная Ольги Аркадьевны, телефон 210-10-61. Вы можете задавать свои вопросы, туда обращаться с какими-то проблемными вещами. Ну и на этом программа «Домоуправ» завершена. У микрофона работала Юлия Хлобыст. Мы с вами прощаемся. До свидания.
Всего доброго.